Книга Притчи, глава 3, стихи 13-18. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, кто приобретает ее, и блажены, которые сохраняют ее». Разумеется, что это притча, и тем не менее мы знаем, что древо жизни – это Царство Небесное в человеке, которое человек принял в семени, потом взрастил вот в это дерево жизни, которое приносит плод свой. Но в данной притче имеется в виду снискание необыкновенной человеческой мудрости, которая обуславливается Писанием не иначе, как земная, душевная и бесовская, но о снискании мудрости, сходящей свыше, то есть мудрости Христовой, и о приобретении необыкновенного человеческого разума, который Писанием обуславливается глупостью и безумием, но о приобретении обновленного ума, умом Христовым. 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». То есть нам предлагается в Иисусе Христе разум, то есть ум Христов. Отличие мудрости от разума состоит в том, что разум – это способность отличать добро от зла, свет от тьмы и истину от лжи, то есть отвергать худое и избирать доброе. Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. То есть, что значит с нами Бог? Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. В то время как мудрость – это способность знать, какие инструменты и средства необходимо задействовать, чтобы отвергать худое и избирать доброе. Глагол «снискать» по отношению к мудрости на иврите обладает большой активностью и включает в себе ряд таких исполнительных составляющих, как «достигать в погоне». То есть снискать мудрость нужно достигать в погоне, затрачивать усилия, отличать главное от второстепенного, обнаруживать при поиске, удовлетворять требования закона, находить или обнаруживать себя в постановлениях закона, поймать себя в сети закона через исповедание закона, устанавливать для себя должные приоритеты. Только таким образом мы можем снискать мудрость. В то время как глагол «приобретать» по отношению к разуму Христову на иврите означает «получать прибыль или доход от торговли», «доводить свои обеты до полного исполнения», оставаться верным взятым на себя обязательствам, пускать свое серебро в оборот, приготавливать себя к слушанию Слова Божия, быть готовым к исполнению Слова Божия, быть устроенным в священство святое. Второзаконие 4:5-6 говорится: «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». То есть пока дети Божии не исполняют законов, они будут в пренебрежении. Но когда они начнут исполнять законы и следовать этим законам, они моментально начнут светиться управляющим светом, привлекать к себе души, и окружающих скажет: действительно, только этот народ есть мудрый и разумный. Здесь речь идет о законе Бога, так как он в первую очередь призван представлять интересы Бога, благословлять Бога, удовлетворять запросы Бога и восполнять Его желания. Именно законы Божии восполняют и удовлетворяют Божьи желания. И одним из самых древних законов Едемского сада являлся запрет вкушать плоды от древа познания добра и зла. Соблюдение закона не прикасаться к святыне Господней гарантировало долголетие и процветание. нарушение этого закона прерывало как одно, так и другое. Позднее этот закон нашел свое выражение в приношении Богу десятой части от получаемой прибыли или дохода в то место, которое называлось Домом Божиим. Он был известен до пришествия закона Моисеева патриархам, которые чтили и исполняли этот закон, то есть не прикасались к древу познания добра и зла. Затем этот закон обнаружил свое присутствие в основании закона Моисеева в десятословии в первой заповеди. И когда пришла полнота времени, этот же закон без своего изменения вошел в основание Нового Завета. Это достаточно хорошо видно, когда апостол Павел делал сравнение между постановлениями Старого и Нового Завета. И здесь, в Старом Завете, десятины берут человеки смертные, а там, то есть в Новом Завете, имеющие о себе свидетельство, что он живет. Евреям 7:8. А так как приношение десятин расценивалось почтением и поклонением Богу, то главной сутью выполнения этой заповеди являлась не сама десятина, а способ ее приношения. Во-первых, приношение должно было быть добровольным и желанным актом. «Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог» 2 Коринфянам 9:7. Во-вторых, приношение должно было приноситься в Дом Божий в полное распоряжение делегированного священства. Деяния 4:30, 4:35. «Все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов», то есть в их распоряжение. Во-первых, способ такого приношения призван был чтить Бога в лице Его делегированной власти. Во-вторых, способ такого приношения призван был гарантировать для человека долгоденствие, богатство и славу. Под долгоденствием имеется в виду здоровье, не просто долгие лета, а чтобы эти долгие лета прошли в здравии. И третий способ такого приношения призван был сохранять человека от чужой жены. Притча 7:4:5. «Скажи мудрости, ты, сестра моя, и разум назови родным братом, чтобы они храняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои». Я сейчас не буду вдаваться в подробности чужой жены. Это чужое собрание, в которое Бог вас не призвал. Потому что люди в буквальном смысле видят просто измену просто своей жене. Но эта притча, она не говорит о простой физической измене. Она говорит о том, когда человек оставляет свое собрание, в котором Бог его возродил и в котором его питает, и он его оставляет для того, чтобы создать нечто свое, независимое. Далее, в-четвертых, способ такого приношения призван был показывать в нашей вере, что мы являемся собственностью Бога. Малахии 3:16-18 говорится: «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». В-пятых, способ такого приношения призван был давать Богу возможность показать различие между праведником и нечестивым и между служащим Богу и неслужащим Богу. В-шестых, способ такого приношения призван был служить пред окружающими народами свидетельством того, что мы обладаем такой мудростью, аналогов которой в этом мире не существует. В-седьмых, способ такого приношения призван был делать нас общниками дерева жизни. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. В данном случае левая рука не является ущербной по отношению к правой. Речь идет о нахождении от некоего центра, существующего между правой и левой рукой. И таким центром является страх Господень в достоинстве премудрости Божией, дающей возможность обретать ум Христов. Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Иова 28:28. Самая древняя книга в Библии. Повторение этой же мысли, притча 9.10, начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Невозможно познать Бога и приобрести мудрость, не чтя Бога. только почитая Бога десятинами и приношениями, добровольно отдавая в полное распоряжение как собственность Бога, как святыню Его, только тогда у Бога появится возможность нечто для нас сотворить. Люди, которые платят Богу, не чтят Бога десятинами, а платят, а потом пытаются узнавать, куда идут эти десятины, требуют отчета у человека, которому они отдают. Это говорит о том, что семя, которое они дают, оно не умирает. Семя должно умереть. Они не должны об этом знать. Мы не находим ни одного места в Писании, где бы апостолы или священники отчитывались перед людьми, которые приносили десятины приношения. Сегодня в демократических структурах церквей внедрено, что в конце года пастор отчитывается, куда были направлены средства. И там есть такие, допустим, заголовки: на евангелизацию, помощь бедным, там, еще куда-то там, на нужды церкви, на постройку и так далее, и так далее. На самом деле, под этими, вот, там, на евангелизацию, помощь бедным, можно все, что угодно делать. Это же просто ложь, что там на евангелизацию, потому что там невозможно понять, куда их направляют. Но они делали отчет, и это как бы успокаивало людей. Но когда вдруг люди узнавали, что часть этих денег была направлена не вот на ту евангелизацию, как они понимают, поднимался бунт. Деньги направляются не по направлению. Как это так? То есть собиралось братское, начиналось. Иногда человека отлучали, иногда снимали, иногда, в общем-то, до разделения доходило. Вот это говорит о том, что это уже вообще не собрание Божие. Это вообще синагога сатаны. В собрании Божьем люди доверяют Богу в лице того человека, которого поставил им Бог. И они отдают Богу, а не человеку. Да, человек их принимает, но человек в лице Бога принимает. Они отдают Мелхиседеку, то есть Иисусу Христу. И это мы должны понимать, когда мы отдаем. Потому что только таким образом мы сможем сохранить то, что у нас есть, потому что десятина – это страж наших остальных приобретений. То есть те девять частей, которые останутся, Бог будет их охранять так и приумножать так, как, допустим, человеку не придет даже на ум. Поэтому мы сейчас будем чтить Господа десятинами и приношениями и поклоняться. Поклонение без приношение не является поклонением. И для того, чтобы прийти к Богу и обратиться к Нему лицом, иногда Израиль спрашивал: «Хорошо, мы готовы, ты сказал, что мы отступили от Тебя, а как нам обратиться?» И Господь говорил через пророка Малахию: «Как обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища». Видите, как просто. То есть начинается все с того, что «отделите мою, отдайте мою часть, собственность мою». И вот таким образом вы повернетесь ко мне. Но когда человек говорит: даю сколько хочу и куда хочу, он все еще стоит спиной Богу и сам себя считает Богом, когда говорит: даю куда хочу и сколько хочу. Бог говорит: нет, отдай мое, это моя святыня. А нет, тогда ты будешь уничтожен. Встанем, пожалуйста, будем петь песню «Если горе и заботы», и будем служить Господу и поклоняться в десятинах и приношениях, признавая над собой Его власть и выражая свою любовь. Всякий раз, когда Израиль приносил и чтил Бога десятинами в храме Божием, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которое они получили по откровению от того же Моисея. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваше приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.